Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печная?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами передача «Познайка». Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и боестолкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович. Сегодня мы продолжим разговор с этим человеком. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Здравствуйте.
А вот во время самого боя какие ощущения у вас возникают? То есть есть ли какое-нибудь желание, например, спрятаться?
Трудно уже. Первые сейчас уже трудно ощущения вспомнить, какие были. Нормальная работа. Потому что, знаешь, ведь тренируешь себя и ребят для работы в экстремальной ситуации, как раз именно в боестолкновении. А отрабатывается все это на полигоне также со стрельбой, только с или шариками, или холостыми боеприпасами, или резиновыми боеприпасами. Сейчас все позволяет техника, поэтому стрельба, огонь. Поэтому также во время тренировок также по своим же стреляешь, ведь только резиновыми пулями. И потом, когда стреляешь по боевикам, нормальным боеприпасом, то есть ничего не возникает.
Но когда вот вас стреляют, то есть должны какие-то возникать у вас ощущения там?
Как отработал,
природное,
как отработал на тренировках, так же отработаешь. Ничего, чуда не бывает такого прямо, что.
А бывали такие случаи, когда у других ваших учеников возникали такие ситуации, когда им было...
Есть устойчивый двигательный навык, который нарабатывается в процессе тренировки. Устойчивый двигательный навык на какую-то ситуацию. То есть, либо навык есть, либо навыка нет. Поэтому любая тренировка, любое тренировочное занятие, оно сводится для того, чтобы моделируется ситуация и тренируется устойчивый двигательный навык. То есть, можно, как говорится, автомобилем управлять быстро, можно очень быстро, но очень быстро можно ехать только на рефлексах. Так вот, боестолкновение все идет на рефлексах. Думать некогда. Потом уже будет анализ проведен какой-то. Кто не так действовал, кто ошибся, кто кого не прикрыл.
А вот
пустили какую-то ситуацию. Вот именно вот тренировка устойчивых двигательных навыков – это вот залог нашей вот этой программы.
А сколько стоит голова российского разведчика примерно по ценам боевиков?
Не знаю, моего командира оценивали в Афгане, это было эквивалентно 50 тысячам долларов.
А если живой?
За голову просто, за голову. То есть, когда он еще живой был, Сергей, его звали Сергей Бриславский, потомственный разведчик. Отец у него был разведчик, и дед у него был разведчик, он потомственный разведчик.
Предлагали деньги вот именно пока что он был на их территории или вообще они хотели отомстить и даже когда
афганский ушел... конфликт, афганская война в Афганистане.
Ну, я это понимаю, я
командир, имею в виду, да, разведгруппы.
Когда они... он уже шел из Афганистана, то есть на пенсию, грубо говоря. То есть они тогда хотели.
Нет,
убить?
Нет, это было на территории Афганистана, то есть когда они крушили караваны.
А вот еще хотел задать вопрос насчет оборудования. Вот сейчас в всяких фильмах стало модно, ну, всякое, знаете, броня на руки. Разные шлемы закрытые, вот на практике это имеет смысл? Нет, у вас было какое-то подобное оборудование?
В наше время было все дефицит 90-е годы, все дефицит. Мы все себе изготавливали, шили, доставали, покупали, любыми правдами, неправдами, там последние копейки на это, на хорошее обмундирование тратили. Но оружие было свое, хорошее оружие, надежное же, стрелковое. А вот форма, рюкзаки, обувь самое главное. Обувь очень много, потому что обувь, которая была, она... А импортной не было, как сейчас. Какой сейчас выбор хороший есть.
Ну хорошо, вот сейчас, что, как я сказал, что из такого оборудования есть или нет?
Оборудование для чего?
Ну вот я говорю, разная броня, например, на руки, шлемы полностью закрытые. Я не знаю, какие-нибудь...
Броня, она не помешает, так же, как лишний боеприпас. Но тащить на себе есть. Ее, да, или марш-бросок сделать... 10-15 километров, ты взвоишь от нее. Она же еще и трет, натирает. Ведь надо, знаешь, насколько плотно, что все это было, чтобы не двигалось. А через полчаса вот такого двигания сначала волосы, потом кожа слезет.
Ну, то есть такое есть.
Ну, если в фильмах показывают, наверное, есть. Шлемы хорошие из композиционных материалов, тоже синтетика хорошая сейчас позволяет, то есть делать легкие бронежилеты, которые в частности вот используются на главах государств. То есть там же не металл, там синтетика. Синтетика или какие-то природные вот материалы уже такие суперсовременные там. Потому что не каждый согласится таскать на себе 12 килограмм. Вот у меня есть бронежилет, который шил, изготавливался, броневые пластины под меня вот именно, под мою грудную клетку, боковые вот эти, спина, отстреливался потом, то есть выгибало все. Он 5-го класса защиты. Я вот его под стикер одену, и не будет видно. Но это металл, броневой металл.
Как лад.
12 килограмм, да, то есть его тоже потаскать-то надо уметь. Если я так подтягиваюсь на тренировке, допустим, 15 раз, с ним я, ну, меньше гораздо уже. А бегать в нем уже тоже нельзя, позвоночник весь осаживается.
А как часто бронежилет вас спасал?
Ну вот бронежилет у меня тело спас, головы нет.
Не факт, что вот пули...
Да, что по шлему... Рикошета, может быть, прошло. А в чем меня ударило, там, может, позвоночник не сломало. Но вот, а глаза подвернулись под осколки.
Ночь, как горошина, катится медленно, сердце встревожено, словно прострелены горные склоны. Засады и схроны, разведка идет вслед за туманами. Бродим фантомами горести мамины. Будем ли дома мы между растяжками, тропами тяжкими, разведка идет. Мы ходим в гости непрошено, не извиняемся, делаем крошево и растворяемся волчьими тропами, вражьими трупами, разведка идет. Когда же небо укроется призраком тучью, сердце становится мышью летучью, снова ущельями, тайными щелями разведка идет. Красит багровый закат кровью ущелья и гроты, вновь возбуждая азарт дикой охоты. Несколько суток подряд нервов натянуты нити, но прикрывает отряд ангел-хранитель. Мы ходим в гости непрошено, не извиняемся, делаем крошево и растворяемся волчьими тропами, вражьими трупами, разведка идет. Когда же небо укроется призраком тучью, сердце становится мышью летучью, снова ущельями, тайными щелями разведка идет. Вновь поднялась луна со дна ущелья, в оптику цель видна, плавны движения, будет коротким бой. Ну, а затем домой. Разведка вперед! Мы ходим в гости непрошенно,
брошено, не извиняемся, делаем крошево и растворяемся волчьими тропами, вражьими трупами, разведка идет. Когда же небо укроется призраком тучию, сердце становится мышью летучию, снова ущельями, тайными щелями разведка идет. Волчьими тропами.
Сегодня у нас человек, для которого разведка, военные действия и бой столкновения не просто слова, а именно капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях Михайлов Сергей Викторович.
А вот у вас были какие-нибудь ножи для рукопашного боя?
Я очень большой любитель холодного оружия.
А вот именно на задание вы что предпочитаете брать?
Что не жалко потерять?
Нет, ну я имею в виду, вот как класс, может быть, какой-нибудь... там короткий меч, ножик, какой-то...
Да нет, какой-то одного штык-ножа достаточно.
Который одевается...
У нас были НРС, нож разведчика-стреляющий.
А как он стрелял?
Вот там в рукоятке специальное приспособление под патрон.
То есть это маскировка?
Бесшумный, это бесшумный, да, бесшумный выстрел, то есть разворачивается, так стреляет, разворачивается, в рукопашный бой можно использовать уже. Для снятия часового, то есть дистанция небольшая, стреляет такими цилиндриками твердыми.
А вот много ли вы знаете, ну, может, кого-то знаете, или на практике у вас был, ну, какие-то вот предатели, дезертиры, которые как бы, ну, предавали, или... И как вы думаете, что заставляет людей быть переставать патриотами?
Вот. Ну, это вот надо у них самих спрашивать. Вопрос такой, что-то, видимо, заставляет их стать не патриотом и забыть про семью, про друзей, про тех учителей. Это, видимо, отсутствие духовности у человека, да. Нравственности. Духовность, нравственности, что еще? Потому что я сам, будучи до 50 лет, был совершенно невоцерковленным. И вот как раз вот мы же воспитывались вот 60-е, 70-е, 80-е годы, когда религия запрещалась, то есть все это было так очень сложное. У нас было атеистическое полностью воспитание, там, октября-то пионеры комсомольцы, там, сложно было Господу прийти. И вообще поверить, да, вот что вот это религия, это не опиум для народа.
Когда вы веру обрели?
Когда было страшно в боестолкновениях, она уже, видимо, где-то уже зарождалась. Потому что уже когда, ну вот именно вот страх уже, который смерти, который для человека неестественен, уже так уже... Про себя уже, Господи, помилуй. Где-то так вот чуть-чуть. А уже более начал приходить к вере, это уже когда ушел, когда уже перестал уже в мирной жизни. Я всех друзей потерял в мирной жизни, всех боевых товарищей, к сожалению. И когда начали один за другим уходить уже, я начал уже задумываться, что и моя смерть тоже где-то не за горами, возможно, ведь точно так же. Потому что люди уже, парни у меня уже от ран, уже от контузий тоже, то есть все же были же прецеденты всякие. То есть живые-то живые, но раненые-то были все равно ведь. Ранение легко, еще не такое страшное, как контузия.
Здоровье подорвано, то есть?
Контузия здоровье подрывает. Это же настолько мощный сотряс организма. Если ранение касательное там, или осколочное, или с переломом, там, оно заживает, а контузия очень сложно проходит. Что касается, вот проговорили про бронежилеты. Бронежилеты еще думали и тоже брать, не брать с собой иногда. Иногда лучше получить пулю на вылет, нежели получить заброневую контузионную травму. Потому что на вылет рана затягивается потом. А если получаешь заброневую контузионную травму, ну вот мы посчитали, выстрел в человека с дистанции 20 метров боеприпасом с автомата Калашникова 5,45 калибра. Это то же самое, что если одеть бронежилет, и я ударю кувалдой по тебе лежащему на полу, 15-килограммовой кувалды. Представляешь, какой стресс организм получает? Все внутри обрывается. И когда пока... Да, это вот очень серьезная заброневые контузионные травмы, когда все обрывается и некроз ткани такой мощный происходит, что... Ну, все разрывается просто ткани, и все взрывается, все лопается. Легкие схлопываются, печень разрывается. Ну, это страшное ранение. Не ранение, страшная травма.
Какие еще вот травмы?
То есть проникающего нет,
но при этом...
И при этом жить не можешь.
Какие вот еще травмы такие тяжкие особо были на вашем опыте, по крайней мере, во время ваших разведывательных операций?
Я могу только на себе сказать. Наверное, порванные связки, разбитые колени, разбитые локти, смещение позвонков, контузии.
А вот
две.
Локти и колени, интересно.
Заговорили про, когда Вера еще тоже была, у меня был случай, что да, у меня парашют не раскрылся, я падал на нераскрытом, 200 метров упал в снег. Когда упал снег, и на небе радуга такая в это время появилась, как знак. Чужой парашют взял. Вот к чему и берешь. Скоростная подготовка, скоростная укладка. Учебно-тренировочные прыжки причем были, это было не на боевых.
И какое последствие, какая травма?
Вообще никаких травм. Под углом влетел в снег, встал, дальше побежал.
Чудо прям.
Чудо, да, вот это было чудо. И вот ничем не объяснить это. Только то, что, видимо, Господь помиловал. Дал шанс, может быть.
Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы вели беседу с человеком, для которого война и военные действия не пустое слово. Капитан, инструктор приемов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, человек, который подготавливал разведчиков, Сергей Викторович Михайлов. Продолжение следует.